«Ну, хотя бы в этом повезло», — сказал Киванов, готовя гравимет к бою. «Стреляем только я и Берг», — сказал Кийск. «Бить будем по коленям, когда механики подойдут ближе. Постарайся не мазать, Толик. Если нам удастся завалить первого, то остальных это на время задержит». «Я бы посоветовал вам выстрелить в стену прохода», — сказал голос. «В соответствии с заданной программой, лабиринт должен в первую очередь заботиться о сохранении собственной жизнеспособности. В случае угрозы он изолирует все близлежащие локусы, не обращая внимания ни на какие другие приказы извне. Для того, чтобы снова открыть вход в локус, механикам придется дождаться, пока состояние лабиринта стабилизируется. Сколько времени мы таким образом выиграем? Не больше 3-4 минут. Но мы ведь сможем повторить выстрел после того, как вход снова будет открыт. Конечно, но после того, как вы сделаете это несколько раз, лабиринт использует иной способ самозащиты. Что это будет? Точно сказать не могу. Действие лабиринта по локализации и уничтожению внешней угрозы похоже на реакцию организма, отвечающего на проникновение в него чужеродных микроорганизмов. Снова как... «И на PX-183 появятся двойники?» — спросил Киванов. «Может быть, двойники, а может быть, нечто совершенно иное», — ответил голос. Когда механикам оставалось пройти до входа в локус не более 10 метров, Кийск поднял гравимет и выстрелил в стену прохода рядом с первым идущим. Лабиринт содрогнулся так, что люди попадали на пол. Когда они поднялись, проема, соединявшего проход и локус, больше не существовало. Пол под ногами качнулся снова, значительно слабее, чем в первый раз. Но при этом у людей возникло ощущение, что весь локус вместе с ними совершает медленное вращательное движение вокруг одного из углов зала. Через несколько секунд все успокоилось. «Голос, проход откроется снова в том же месте?» — спросил Кийск. «Только там и нигде больше», — ответил голос. «Отлично. Берг, оставайся на месте, и как только проход откроется, сразу стреляй», — велел Кийск солдату и быстрой, решительной походкой направился в сторону куба. «Голос, пора, видно, забираться в сеть локуса. Механики не оставили нам выбора». «Ты решил сделать это сам?» — спросил голос. «Да», — ответил Кийск. «Послушай, Ива», — Киванов встал перед кубом, загораживая Кийску проход, — «у меня все же есть какой-то опыт общения с лабиринтом. У меня это получится лучше». «Не думаю», — взяв Бориса за плечи, Кийск заставил его отойти в сторону. «Лабиринт выбрал меня, и он, должно быть, знал, что мне предстоит. Свой путь я должен пройти до конца. Но, Ива, я не собираюсь с тобой спорить», — перебил Бориса Кийск. «У нас для этого нет времени». «Он прав», — сказал голос. «Но, может быть, можно отправиться в сеть вдвоем?» — с надеждой спросил Киванов. «Ты, Борис, останешься здесь», — сказал Кийск. «Если у меня ничего не получится, уничтожишь локус». Борис посмотрел на черный куб, возле которого они стояли, и молча кивнул. «Что я должен делать?» — спросил Кийск. «Просто сядь в выемку на кубе и не сопротивляйся, когда локус начнет затягивать твое сознание в свою сеть», — сказал голос. «А потом? Что мне делать, когда я окажусь внутри?» «Ты должен отыскать программу Дровартаков и вывести ее из строя. Как все это будет выглядеть в том месте, где ты окажешься, я не имею понятия. Тебе придется полагаться только на собственный опыт и интуицию. Если бы ты находился в сети локуса один, то и виртуальный образ ее был бы адаптирован только к твоему сознанию. Тебе не составило бы труда разобраться в образах, созданных собственным воображением. Но сознание существ, помещенное в сеть локуса механиками, создали там свой собственный мир, в котором тебе и предстоит разобраться. Скорее всего, это будет фантасмагория, причудливая и удивительная, невероятно запутанная и страшная из-за того, что образы, порожденные чужими сознаниями, постоянно воздействуя друг на друга, переплетаются и видоизменяются. Этот мир фрагментарен, раздроблен, лишен логики, зачастую непонятен самим его обитателям. Но поскольку программа Дровартаков держит весь этот мир под контролем, следы ее будут присутствовать повсюду. Тебе нужно будет обнаружить их и выйти по ним к тому месту, где программу можно отключить. «Те, кого я там встречу, это мои союзники или враги?» — спросил Кийск.
«Не знаю», — ответил голос. «Возможно, кто-то захочет тебе помочь, а кто-то будет усиленно мешать. Полностью полагаться ты можешь только на самого себя».
«Понятно», — усмехнулся Кийск. «Никому не верь и никого ни о чем не проси. Но хотя бы уничтожать своих врагов я там смогу?»
«Смерть в сети иллюзорна. Убивая врага, ты только уничтожаешь образ, в котором он находится. Спустя какое-то время он снова появится в новой форме. Убить тебя они тоже не смогут. Но твое тело, оставшееся здесь, будет реагировать на полученные твоим сознанием удары и раны точно так же, как если бы все происходило в действительности. Если травмы будут слишком тяжелыми, я уже не говорю о возможной смерти, твое сознание не сможет вернуться в тело и останется в сети Локуса до тех пор, пока ему не будет предложен извне какой-либо иной носитель».
«Понятно». Кийск подошел к Кубу и, забравшись на сиденье, прижался спиной к прохладной стенке. Гравимет он разместил на коленях, положив на него сверху ладони. «А гравимет мне не удастся прихватить с собой?» — в шутку поинтересовался он у голоса.
«Попытайся, может быть, и получится», — почти серьезно ответил тот.
«Что ж, до встречи!» — натянуто улыбнулся Кийск.
«Не особо геройствуй там», — махнул рукой Борис.
Кийск закрыл глаза и постарался расслабиться.
«Для того, чтобы вернуться назад, тебе будет достаточно только пожелать этого», — сказал голос. «Но если ты вернешься, не закончив дело, то в следующий раз все придется начинать заново. Боюсь, что для второй попытки у нас уже не останется времени».
Слова его прозвучали для Кийска тихо и приглушенно, словно доносясь с другого края бездны, разделяющей различные формы существования сознания, которое неудержимо раздавалось в стороны, с каждым мгновением становясь все шире.